16:04. Еще раз добрый день. Продолжается дневной разворот на эхе Москвы. Второй его час к вашим услугам. Марина Максимова.
И Алексей Дурново.
И мы быстро сейчас расскажем вам о темах второго часа. Завершит его по традиции «Московская полиция рекомендует» наша традиционная рубрика. Анатолий Абрамочкин к нам придет в гости. Начальник управления вневедомственной охраны ГУ МВД России по Москве. Расскажет о профилактике квартирных краж. Ну, а в первой половине часа у нас тоже будет гость Юрий Коптев, создатель и первый руководитель Российского авиационно-космического агентства. Поговорим о 20-летии агентства «Роскосмос». Об этом буквально через несколько минут. Сперва только о погоде успеем несколько слов сказать.
Метеоскоп.
Там у нас Марина.
У нас по-прежнему плюс +1 в Москве, давление низкое, также по-прежнему 731 миллиметр ртутного столба, относительная влажность 92%, дует слабый южный ветер, слабый ливневый снег, вот такое чудесное изобретение природы, или синоптиков скорее. Облачно в течение дня 0+3. Это в городе, по области от 3 мороза до 6 с плюсом. Будет дуть ветер южный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.
Вот смотри, обещают нам, ну, вполне себе такую неплохую погоду в выходные. -1, +1 днем завтра. -2, -0 днем в воскресенье. А вот с понедельника начнет постепенно холодать. -1, -3. Вторник уже до -7, температура будет опускаться в среду до -8. В общем, похолодание грядет, пусть и небольшое, на следующей неделе. Ночью, вот, например, в среду и вовсе до -15 опустится столбик термометра. Сейчас реклама, потом вернемся.
Ну, я же говорил, реклама!
У настоящего мужчины, безусловно, должен быть автомобиль с мужским характером. Автомобили Nissan – ваш подарок к 23 февраля. Для охоты, рыбалки и активного отдыха. Автосалон Nissan Автогранд. Спешите. Специальное предложение на автомобили Nissan 2011 года пока еще действует. Большой выбор автомобилей в наличии. Профсоюзная 160 727 40 27. Код города 495 727 40 27.
8 марта – женский праздник и лучший повод для мужчин им в чувствах искренних признаться и к нам приехать в магазин. Компания «Бизнес-букет» делает вам специальное предложение к 8 марта. Дизайнерские букеты для ваших любимых и корпоративные для коллег от 280 рублей. Большой выбор горшечных растений, подарки и сувениры. У нас есть все, чтобы вместе встретить праздник весны. Группа компаний «Бизнес-букет». 980-98-98. 980-98-98. Сайт bbcom.ru.
Почему банковский депозит был и остается самым востребованным финансовым продуктом? Что ждет рынок банковских сбережений в 2012 году? Об этом на сайте и в прямом эфире в понедельник, 27 февраля в 11:14. Говорим с директором департамента розничных пассивов и комиссий Бинбанка Александром Ефремовым.
Мы не прощаемся. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-0551.
Разворот.
Эхо Москвы представляет.
Ну что ж, 16:08 в Москве. У нас в гостях Юрий Коптев, создатель и первый руководитель Российского авиационно-космического агентства. Юрий Николаевич, добрый день.
Добрый день.
Ну, мы поздравляем вас с 20-летием Роскосмоса.
Спасибо. Ну, сегодня это уже не Роскосмос, сегодня Федеральное космическое агентство. Мы прожили в нашей жизни определенный период, когда были едины и ракетно-космическая техника, и авиация. Ну, в 2004 году посчитали, что это неправильно, и снова разъединили. Поэтому сегодня это Федеральное космическое агентство.
Скажите, вот, тем не менее, 20 лет, каким, вот, на ваш взгляд, является самое главное достижение?
Ну, вы знаете, для того, чтобы давать оценки, надо просто вспомнить, из чего выросло наше космическое агентство и что предшествовало, вообще-то говоря, в рамках истории нашей страны по ее космической деятельности. Космонавтика, вот прикладная космонавтика, она в значительной степени аккумулировала опыт создания, прежде всего, боевой ракетной техники. И вы знаете, что такие активные работы у нас в стране начались с 1946 года. Они, в общем-то, позволили создать так называемый ракетно-ядерный щит, который и сегодня является, в общем-то, гарантом безопасности нашей страны. Но, естественно, появление этих технологий, они тут же были приспособлены для исследования космического пространства, и очень скоро это направление приобрело самостоятельный такой характер, и, как говорится, все основные и исследовательские проекты, и прикладные проекты, они уже развивались в рамках такой вот, будем говорить, космической деятельности. В 1965 году было создано Министерство общего машиностроения. Это одно из министерств знаменитой «девятки», которое концентрировало весь оборонно-промышленный комплекс Советского Союза. Это было очень мощное министерство, в котором работало около 200 организаций. Одних только работающих было почти 970 тысяч человек. И это, естественно, позволяло, учитывая, что практически полностью в значительной степени был замкнут технологический цикл, решать задачи как создания боевой ракетной техники всех тех поколений ракет, которые даже до сегодняшнего дня служат и являются основой нашего сегодняшнего потенциала, так и решать очень значимые крупные программы, проблемы, связанные с космической деятельностью. Но известные события произошли, страна, в общем-то, дезинтегрировалась, и надо сразу сказать, что 91-92 год наиболее были тяжелые годы. Почему? Потому что произошло обрушение тех заказов. Вопрос другой, там, в таком ли объеме их надо было делать, но ушли военные заказы. На порядок уменьшился заказ, и отрасль, которая фактически была изначально заострена на решение именно вот этих вот задач, она оказалась по существу не у дел. Все эти процессы, в общем-то, естественно, не могли не сказаться на ее состоянии. Была разрушена система отраслевого управления, и в конце 91 года возник вопрос, а вообще-то говоря, каким образом должна дальше развиваться наша деятельность космическая прежде всего. Значит, ну, первое, оппонентами было очень громко заявлено о том, что не будет отраслевого принципа управления, поэтому вот давайте копировать систему западную. Известно, что у нас и вот опыт мировой показывает, что европейское агентство, американское агентство, они непосредственно промышленностью не занимаются. То есть это крупные федеральные такие или межгосударственные органы, наделенные определенными полномочиями, наделенные бюджетом, имеющие исследовательские центры и размещающие свои заказы в промышленности, которые в значительной степени коммерциализировано и, по существу, выполняет вот эти вот заказы на коммерческих условиях таких. И когда все это произошло, в общем-то, понятно было, что с учетом нашей истории и с учетом тех задач, которые объективно стояли перед страной в области космической деятельности, нужен какой-то орган. Значит, была создана комиссия, значит, во главе с Гайдаром, мне пришлось в ней работать, я был заместителем, которая с привлечением всех там заинтересованных ведомств, заинтересованных всех, будем говорить, потребителей результатов космической деятельности, исследовала этот вопрос, и мы все пришли к единому пониманию о том, что надо создать некий орган управления, координации, не просто там деятельностью промышленных предприятий, а именно идеологический орган, который бы занимался разработками программ и который обеспечивал бы, будем говорить, формирование тех, будем говорить, потребностей для реализации задач, которые ставит государство. И вот эта работа была успешно проведена, и, как вы знаете, 25 февраля 1992 года вышел указ, который подписал первый президент России, о создании Российского космического агентства. И дальше уже пошел, как говорится, процесс нашего существования, надо сказать, не самого лучшего. Но я хотел бы обратить внимание, что даже вот в эти годы была заложена определенная основа деятельности. Она состояла в том, что, во-первых, был выпущен закон о космической деятельности. Кстати сказать, один из немногих применительно к отраслям такого характера. Второе, мы пытались все-таки интегрировать интересы стран СНГ. Было подписано соглашение. Другое дело, что его судьба, ну, во многом была такая же, как в целом судьба тех, будем говорить, решений, договоров и каких-то действий, которые бы координировали действия всех участников.
А почему так получилось с этими договорами?
Ну, вы понимаете, любой такой договор, он предусматривает прежде всего присутствие, ну, в какой-то степени хотя бы равноценных партнеров. Поэтому, когда в этом договоре появился ряд стран, у которых вообще даже зачатков космической промышленности, космической науки нет, значит, там во многом, значит, появились, ну, такие, знаете, интересы потребительские, то есть за чей-то счет чего-то получить. И фактически, вот если так говорить, то реально реализация вот этих всех, будем говорить, проектов, она вышла там на взаимоотношения таких стран, как Казахстан, как Украина, как Белоруссия, где была, во-первых, реальная промышленность, где была реальная наука, и где был конкретный интерес сохранения возможности, вообще-то говоря, осуществления этой деятельности. Поэтому вот в этом направлении и, собственно говоря, была сформирована такая нормативная база, совместные планы работ, которые работают и сегодня. И я считаю, что одним из основополагающих таких документов – это документ, который определил судьбу космодрома Байконур.
А, кстати, на котором мы сегодня удалось сохранить Байконур?
Ну, надо сказать, что если я сейчас буду рисовать такую гламурную розовую картину о том, что все с великой радостью бросились в объятия друг другу, то это совсем не так. Вы знаете, что решение по взятию Байконура, значит, в аренду, в общем-то, оно состоялось не сразу. Не сразу. Мы, в общем-то, 2 года практически готовились к этому. У наших коллег, у некоторых из пристных к принятию решения, значит, сначала возникло некое, ну, будем говорить, такое ожидание, что это настолько лакомый кусок, значит, что все, кто занимается космической деятельностью, бросятся туда и на выгоднейших условиях каких-то будут заниматься эксплуатацией. Но постепенно пришло осознание того, что самостоятельно такого рода полигоны, они не существуют. Они существуют как некий элемент, как компонент общей космической системы. То есть нельзя на стартовом каком-то комплексе, предназначенном для конкретно созданной ракеты под него, значит, привезти чужую и запускать этот комплекс, понимаете, там, китайскую ракету нельзя запустить с космодрома Байконура.
Но ведь и нам ведь правильно недостаточно Байконура и Плесецка.
Ну, понимаете, дело в том, что, ну, есть такие, как бы, законы баллистики, мировые законы, не зависящие ни от условий политических, социальных и всех. Значит, энергетика, реализуемая при запуске, она во многом зависит от широты места, от которого вы запускаетесь. Это, во-первых, значит, дополнительная скорость, которая обеспечивается вращением Земли. Понятно, чем выше к северу радиус, на котором вы работаете, меньше, и скорость меньше. А самое главное, для достижения наиболее эффективных орбит, это прежде всего геостационарная орбита, то есть орбита, находящаяся в плоскости экватора, она, значит, требует определенной энергетики. Поэтому чем ближе вы к экватору, тем меньше вы должны затратить энергетики на достижение этой орбиты. То есть вы можете все, что для этого надо с точки зрения запасов топлива, топливо перекачать в полезную нагрузку, которая туда доходит. Ну, так чтобы понятно было, комплекс, который стартует с Байконура, его стартовый вес более 700 тонн. А на геостационар достигает, будем говорить, этой орбиты и заданной точки спутник весом 2,5 тонны. Все остальное обеспечивает вот этот вот полет. А если вы такую же операцию будете проводить из Плесецка, вы примерно 10-12% полезного груза потеряете. Потому что разные широты, 62 и 51 градус, они своего требуют.
А какие у нас сейчас варианты запуска ракет? Вот если там Плесецк, Байконур,
ну, видите,
у нас же сейчас новый, да, по-моему,
у нас,
появится?
У нас, вообще-то говоря, сегодня есть два нормально функционирующих космодрома. Это космодром Плесецк, который изначально был, прежде всего, заточен на решение задач Министерства обороны. И космодром Байконур, такой, ну, будем так говорить, в свое время это был крупнейший в мире космодром, с всей номенклатурой ракет и полезных нагрузок, которые можно было, вообще-то говоря, запускать. Сейчас принято решение, вот 22 значит, февраля на президиуме правительства принята программа, которая ориентирована на строительство третьего космодрома. Это будет российский космодром в районе Амурской, в Амурской области. Это где столица, город Благовещенск, а это вот не так далеко от него, так называемый космодром Восточный.
Значит, он лучше, он выгоднее для космонавтики?
Понимаете, он выгоден тем, что это российский космодром, понимаете? И
вот, а по плану вот запуска, как вы говорите, что в плане?
По плану запуска, по энергетике, он такой же примерно, как и Байконур. То есть у них по широте одно и то же. Одно и то же.
Вас очень многие спрашивают о судьбе печальной Фобос-Грунта и спрашивают, как, по-вашему, в чем же все-таки причина? Действительно ли виноваты во всем импортные детали, о чем очень много говорилось в последнее время?
Понимаете, вот прошлый год, он вообще, ну, будем говорить так, он неудачный год. Потому что, если взять еще декабрьскую аварию 2010 года, то 6 аварий – это достаточно много. Хотя идентичных таких, в общем-то, там нельзя сказать, что вот они все там по одной причине произошли. Есть и вопросы, связанные с производственными дефектами, есть, будем говорить, ошибки конструкторов, есть последствия той ситуации, в которой существует даже сегодня еще космическая промышленность. И я вот, маленькое отступление. Иногда, значит, люди, может быть, не очень посвященные. Я, правда, это отношу к тому, что, может быть, недостаточно активно и сама отрасль, и агентство, пытаясь вот как-то разъяснить, объяснить, вообще-то говоря, ту ситуацию, в которой оказались там. Ну, ракеты и спутники отказывали, падали. Это во все времена было. И, к сожалению, наверное, будет. Сложнейший курс. Комплекс невозможно сделать со 100% надежностью, но надо сделать так, чтобы риски эти были минимальными. Это первое. Второе, значит, попытка как-то увязать, что вот там, наверное, значит, там это связано со сменой руководства, и вот поэтому, значит, все стало падать. Значит, надо понимать, что любой комплекс, который летал в прошлом году, это изделие, которое по технологии создается 1.5-2 года. Поэтому все, что летало в прошлом году, это все пришло еще со стадии производства и закладывалось и в 2009, и в 2010 году. И в значительной степени аккумулировало, в общем, то состояние, ту ситуацию, в которой, как говорится, и сегодня еще находится эта отрасль.
Плачевный?
Смысл ее состоит в том, что эта отрасль, так же, как и в целом оборонно-промышленный комплекс наш, они пережили очень тяжелый период вот до где-то 2002-2003 года, от момента распада Советского Союза. То есть эти годы практически ничего не вкладывалось в развитие этих отраслей. Сегодня в ракетно-космической отрасли более чем на 70% амортизированы те мощности, которые есть. Уровень оборудования, которому меньше 10 лет, составляет, ну, будем говорить, меньше 10%.
Ух.
меньше 10%. То есть, вот когда мы услышали о том, что 22 числа принята правительством программа развития оборонно-промышленного комплекса, где значительная доля мероприятий – это мероприятия, направленные на развитие ракетно-космической промышленности, это действительно ключ, который открывает возможность все-таки обеспечить выполнение требований заказчиков как по уровню, по тактико-техническим характеристикам, так и по, будем говорить, ценовым параметрам того, что будет делаться. Пока сегодня, наверное, есть и человеческий фактор. В эти годы была вымыта середина. Если вы посмотрите по структуре персонала, вы увидите, что где-то 20-25% это люди до 30 лет. Средний возраст по отрасли сегодня 45 лет. И практически вот это, вот, будем говорить, коллективы 30-45-летних, их нет сегодня на предприятиях, они все вымыты. Я говорил, что ракетно-космическая промышленность на середине 80-х годов – это 970 тысяч работающих. Сегодня осталось 234 тысячи рабочих. И вот это вот все сегодня должно обеспечить колоссальные задачи как по решению проблем в интересах экономического развития страны, инновационного пути развития, так и с точки зрения решения тех задач, которые поставлены по обеспечению безопасности и по обеспечению обороны страны.
А вот смотрите, как раз недавно же, да, Владимир Путин выступил своей программной статьей и говорит, что вот 400 баллистических ракет наземного морского базирования, 100 космических аппаратов будут в ближайшее время. Вот есть фонды для того, чтобы запустить?
Нет,
это?
А я об этом как раз и говорю, что если вы...
И что это за ракеты? То есть это новое или это что-то старое?
Нет, ну это все, во-первых, старого ничего не делается. Старое просто было сделано так, что имеет жизненный цикл, позволяющий держать их на боевом дежурстве и 25, и 30 лет.
Но
а
вот
здесь
эти,
речь
вот,
идет
вот,
о
вот
новых.
Эти,
о новых.
Вы, новые – это год какой? Вот новые – это сделанные в 2009, 2010, 2011 или в этом 2012?
Ну, я не очень понимаю ваш вопрос. Что значит сделанные? Значит, любое изделие сначала оно разрабатывается,
да,
проходит испытания. Значит, принимается на соответствующую эксплуатацию, на вооружение. И дальше производится серийный выпуск этих изделий для наполнения, насыщения тех потребностей, которые есть у заказчика. Вот сегодня, это ни для кого не секрет, в ракетные войска и военно-морской флот начали уже в течение нескольких лет поступать ракетные комплексы, такие как «Тополь-М», «Ярс», «Булава». Так вот, здесь речь идет именно о там, «Синева». Это речь идет о тех...
Дайте тут вопрос, просто перебью вас, извините, от слушателей несколько вопросов. На СМС-сообщении до эфира по поводу ракет-носителя «Ангара» еще спрашивают.
Ракета-носитель, ну, у нас некая перебивка. Вы задали вопрос, 400 ракет, это имеется в виду боевые ракеты,
да, это
стратегические.
Другие, да.
Естественно, 100 спутников, они требуют соответствующих средств выведения. И среди этих средств выведения есть как существующие сегодня ракеты класса «Протон», «Тон», «Союз», «Зенит», так и в том числе здесь заложена новая ракета «Ангара», которая готовится к летным испытаниям. Первый пуск запланирован на 2013 год. И по своим возможностям она, это такая, ну, будем говорить, модульная ракета, которая покрывает потребности в классе ракет от легкого класса, среднего класса и тяжелого класса. Тяжелый класс – это ракета, которая выводит нагрузку такую же, как «Протон», но выводит ее из Плесецка, где такой инфраструктуры протоновской никогда не было. Поэтому сегодня эта работа идет, ну, будем говорить, по несколько скорректированному, но плану, который, ну, в нашем представлении выведет нас на завершение испытаний этого комплекса в 2013-2014 году. И он будет обеспечивать решение тех задач, которые есть, и в том числе не только у Министерства обороны, но и гражданской космонавтики, и коммерческой космонавтики. В этих делах всех.
Огромное спасибо. Я напомню, что в гостях у нас был Юрий Коптев, создатель и первый руководитель Российского авиационно-космического агентства. Юрий Николаевич, большое спасибо и еще раз вас с 20-летием агентства.
До свидания.
Спасибо.